20-14.
Добрый вечер, здравствуйте, это программа 2014. Сегодня мы ее ведем вдвоем, Ольга Бычкова.
Добрый вечер.
Я Виталий Дымарский. В гостях у нас, не нуждающийся в особых представлениях, Станислав Белковский, политолог. Здравствуйте, Станислав.
Добрый вечер.
Вы готовы предаться воспоминаниям?
А что мне еще остается делать?
Ну, вот именно, в этом мире.
При моем возрасте и социальном положении.
Да. Все в порядке. 91-й год, август. Уже в который раз, я даже могу сказать, в который, сейчас 23-й, мы отмечаем, да, обсуждаем одно и то же в августе, я бы сказал, да. За эти 23 года, я, если позволю себе, первый вопрос и задам сразу, за эти 23 года я, например, лично услышал огромное количество попыток определить то, что там тогда произошло. Революция, переворот. Если это революция, то какая революция? Капиталистическая, социалистическая, антикоммунистическая. Ну, в общем, миллион вариантов есть, да? Ваше определение, что произошло в августе 91-го года?
Произошла классическая русская революция, которая всегда происходит не до падения власти, а после, и является не причиной падения власти, а ее следствием. То есть просто развалилась власть в Советском Союзе. Это и можно назвать революцией. Вполне.
Но она куда повернула страну? Я сейчас скажу, просто тогда немножко расшифрую, потому что одно из определений, которое мне, например, нравится, да, это то, что, собственно говоря, за что вот эти вот люди, которые тогда собрались у Белого дома, то есть самый главный актив, да, тех событий, собственно говоря, за что они выступали. Тогда многие считали, что за демократию, за свободу, там, за рынок. Мне больше нравится в том смысле, что, мне кажется, больше соответствует действительности, что это была такая революция потребительства, да, что, собственно говоря, люди добивались витрин, скажем, таких же, как на Западе.
Знаете, люди еще не видели витрин тогда.
Ну, им казалось, во всяком случае.
Оказалось, я не согласна.
И им даже.
Ну, может быть, да.
Я бы даже сказал нам, потому что каким-то мелким участником этих процессов был даже я. Нет, это была просто попытка не вернуться в светлое коммунистическое прошлое, которое предшествовало этим событиям всего, так сказать, всего ничего как.
Ну, вот слово «коммунистическое» ведь тогда было ключевым, как мне кажется. Потому что
было антикоммунистическое.
Да, потому что все-таки все вот как-то сводилось
или
к этому.
Или антисоветское, что тоже, я думаю, что да. Есть нюанс.
Знаете, все это зависит от определения тех или иных терминов. Да. Если мы погрязнем в этих определениях, то нам придется запрашивать дополнительные пару часов эфира. Кроме того, зрители перестанут нас слушать, а слушатели зреть. Все повышенной скучности происходящего. Нет, это вопрос, вот я помню свои ощущения, да? Они сводились к тому, что мне совсем не хочется, чтобы было так, как за 5 лет до этого. Мне не хочется совершенно иметь вот эти рыла ГКЧП, которые оказались мне абсолютно контрпродуктивными во всех смыслах. Я помню, как раз я тогда работал в конструкторском бюро «Госкомнадзор продукта РСФСР», и летом...
Чего?
Я работал в конструкторском бюро,
я слышал, мы дальше...
«Госкомнефтепродукт РСФСР».
«Госкомпродукт»?
«Нефтепродукт».
«Нефтепродукт».
В нефтянке человек работал.
Я уже там...
Уже тогда, уже тогда.
Я как раз не вовремя оттуда ушел. Как классический неудачник, как раз ушел из этой отрасли так же, как нужно было в нее приходить. И... Я помню, что в летом 90-го года я ездил во Францию на 3 месяца. Я помню, что когда я пришел...
Искать нефть.
Тогда нефть не имела такого сакрального значения, как впоследствии. И я помню свои собственные ощущения, потому что вообще рабочий день начинался в 8 утра в моем конструкторском бюро, но в эпоху перестройки уже все перестали приходить к 8 утра и приходили типа к 10. Ну, за исключением каких-то особых фанатов дисциплины. И я тоже шел к 10, 19 августа. А тогда же не было интернета. Я не знал, что происходит. Это я узнал, только придя на работу. И вдруг неожиданно я вижу, что на проходной учреждении, в котором я работал, стоит начальник первого отдела Иван Николаевич Дворников. Я очень хорошо помню, как его зовут. О существовании этого Ивана Николаевича уже давно никто не знал, и были сомнения в том, существует ли он на самом деле. И он не просто там стоял, он стоял с очень уверенным видом. Было видно, что он взял реванш за все унижения и неудачи перестроечных лет. И отмечал всех опоздавших. Сколько опоздали все, то отмечал он всех. И вот, пройдя через эту странную процедуру и не понимая, что происходит, и поняв это только через непродолжительное время, я столкнулся с вечно пьяным одним там механиком, но очень остроумным и мудрым человеком, который, в силу того, что он был уже к началу рабочего дня в хорошем состоянии, удовлетворительном, он говорил много интересных вещей. И первое, что он мне сказал, ну что, старик, жалеешь, что не остался во Франции? Вот, пожалуй, всем описанным комплекс моих ощущений того дня и исчерпывается. То есть, я понял, что, в общем, жизнь моя закончилась, не начавшись. Что еще вчера я, будучи молодым человеком, надеялся, что вот-вот в стране она станет что-нибудь приличное, и, в общем, заживем. А вдруг выяснилось, что не заживем нифига. И тут еще появились документы ГКЧП, которые были шедевральными абсолютно. В них были такие позиции, после которых уже невозможно было не пойти к Белому дому. Например, ГКЧП обращало особое внимание на необходимость отправить всех на уборку урожая. Причем всех тотально. Хотя только совсем недавно мы отделались от необходимости ходить на овощную базу и ездить в колхоз. И это было тоже маленькой, но радостью.
Ну и Лебединое озеро само по себе просто вот как артефакт по телевизору было прекрасно.
Поэтому я не создал это в категории, вот лично я, как простой молодой обыватель тех лет, не имевший никакого отношения к политическим процессам, я не создал в категориях коммунизма, советской власти, капитализма, векторов развития, геополитики. Я просто понял, что наступает тот самый капец, от которого мы только что сбежали. И это было бы очень обидно, потому что рушатся все надежды моей незрелой юности. Вот это и мотивировало меня, собственно, как бы слегка протестовать против происходящего.
А можно начать сразу разнузданно проводить всякие параллели и сравнивать то, что было 23 года назад, с тем, что происходит сегодня?
Почему, собственно говоря, все опять захотели в ту жизнь? Опять.
Вот я все время думаю, вот я тоже вспоминаю свои ощущения тогдашние, и, конечно, безусловно, когда вылезли эти прекрасные люди в виде ГКЧП, это было просто смешно. Ну, как-то вот странно. Это было, с одной стороны, смешно, с другой стороны, действительно было очень страшно.
Ну, вот мне лично было скорее страшно, чем смешно.
Да, да. И я помню, например, что ночь с 19 на 21 августа в Белом доме, просто это было...
Это очень хороший оговор, Фафа. Это ночь с 19 на 21. Это была одна страшная ночь.
А, на 20-е, да.
Одна страшная историческая ночь, начавшийся рассвет.
Ну, я это вспоминаю просто, потому что я там была, потому что я была корреспондентом. Я это вспоминаю как самый вообще страшный вот момент в своей жизни. Хотя там понятно, что еще дальше было 23 года разных вещей. Но вот именно вот это вот. И потом все это мы знаем, чем закончилось. Но это был самый кошмарный и жуткий момент. Уже казалось, что танк наехал.
Шторм, да, и сопротивляться ему нет никакой возможности.
Но я хочу вас про другое сейчас спросить. Вот сравнивая с сегодняшним днем, хотя это не первый раз, когда мы август с августом сравниваем, но вот мы опять сейчас этим будем заниматься. Тогда вылезли какие-то странные люди в этих пиджаках на эту дурацкую пресс-конференцию там со своим колхозом и ГКЧП и всем прочим. И это было страшно и смешно. А сейчас вылезают какие-то странные люди с разного рода предложениями и там инициативами законодательными.
После которых хочется уже лучше съездить в колхоз на уборок урожая.
Да, и это тоже страшно, но это ужасно смешно. Но почему-то тогда я помню, что все вокруг ржали, а сейчас как-то кто-то ржет, а кто-то говорит, да, все правильно, так и надо. Вот что случилось с народонаселением, которое какое-то другое?
Но... Я бы не сказал, что оно другое. Это, видимо, связано еще с разницей наших с вами референтных групп. Тогда и сейчас. Понимаете, я вот работал в организации, где большинство было за ККЧП.
Вот в этом нефтепродукте.
Да, в центральном конструкторском бюро госконнефтепродукта РСФСР. Это же не было либеральное средство массовой информации, где все были по определению против. Нет, причем с председателем правкома, с которым мы буквально за 3 дня до этого в курилке по традиции мыли кости Михаилу Сергеевичу Горбачеву и рассуждали о светлом будущем русского капитализма, подошел ко мне и сказал, что все правильно, так и должно быть. И, конечно, все в игре. Ельцин, Назарбаев. Так теперь будет, и не надо больше ничего обсуждать и перемывать кости Михаилу Сергеевичу. И такова была позиция большинства трудового коллектива. Что меня тоже возмутило до глубины души не сама позиция, а скорость ее изменения. Потому что еще 15 августа, 16 августа она была совершенно другой. А у тех же самых людей они были абсолютно готовы подчиниться подавляющей силе, которая оказалась непобедимой. Что происходит и сегодня? Абсолютно один в один. Это тоже, собственно, меня и подвигло как-то протестовать, потому что было очень обидно. Что ж такое? Я-то рассчитывал, что сейчас весь трудовой коллектив, как и я, выразит крайнее возмущение происходящим, ничего подобного. Трудовой коллектив смирился уже с тем, что завтра у меня будем ходить к 8 утра снова отмечаться Ивану Николаевичу Дворникову, лишь бы не было войны. Поэтому все абсолютно логично и закономерно. И как раз позиция внешних по отношению ко мне людей, которых я наблюдаю вокруг себя, нисколько не изменилась. Давайте вспомним, что наивысший рейтинг у Бориса Николаевича Ельцина, ну, конечно, после его первых рейтинговых успехов 90-91 года, был в октябре 93-го, когда он расстрелял парламент. Ну, не считая, естественно, агрессивной президентской кампании 96-го года, когда все ресурсы страны были брошены к ногам этой победы. И трудно назвать это демократическим жестом. Ну, то есть, если вот расстреляешь парламент, рейтинг как-то сразу вырастает. А как ты пытаешься вести себя по-человечески, он и падает. Потому что русский правитель не должен быть человеком. Вот, кстати, обратите внимание, что если русский правитель любит свою жену и детей, то, как правило, он заканчивает очень плохо вместе с страной. Самый характерный пример – это Борис Годунов, Николай II и Михаил Горбачев. А если русский правитель убивает своих жен и детей, то он становится образцом и эталоном русской власти.
А если он еще при этом лысый?
Лысый волосатый.
То это идеально.
Нет, Иосиф Виссарионович не был лысым. Хотя к нему это тоже относится. Да, поэтому здесь страна меня не удивляет нисколько. Она именно такая, какой я ожидал ее увидеть. И даже то, что многие мои друзья сегодня впали в Крым наш, хотя еще полгода назад это невозможно было себе представить, меня удивляет только отчасти. Отчасти нет. Изменился скорее я бы так сказал. Потому что я помню, насколько незрелыми были те иллюзии. Иллюзии это были чисто русские. Мы, конечно, ожидали, что вся свобода рухнет нам на голову совершенно бесплатно. Что кто-то построит нам демократию, тождественную колбасе. Про витрины нет. Как раз я вот видел витрины во Франции и чуть не умер от...
Нет, но витрины, я имею в виду, включая колбасу, включая прилавки, я бы сказал так.
Да, витрины да, вместе с прилавками. В массе да, своей советский народ еще не ощутил прелести.
Они ощутили прелести дефицита. Прелести в кавычках.
Ну, он всегда же был в Советском Союзе, за исключением очень узких социальных стран, по которым он распространялся.
Ну, если вы помните, как в 1991 году стало.
Да, вот так просто... стало совсем плохо, особенно в Москве, да, да потому что
это вот. Ну, а в других городах.
В провинции как было плохо, так и осталось. Да, вот именно негативный контраст, особенно в Москве, имел место. Но это, мне кажется, не особенно взбадно, не было главным мотивом происходившего. Я понял, что, в общем, то, к чему мы пришли сегодня, это результат нашей собственной безответственности. Это результат того, что мы слишком поддались соблазнам этой постсоветской эпохи. Что мы очень скоро выяснили, что нам демократия не нужна. Что мы ринулись в эту постсоветскую эпоху в основном за тем, чтобы поддаться всему тому, что было запрещено в Советском Союзе, независимо от того, хорошо это или плохо, хорошее это или плохое, это запретное, и оказались во власти денег и всяких прочих неоднозначных субстанций.
Как зло сказал, денег.
Да. Вот, и... К сегодняшнему дню мы получили точно то, что заслужили. Вот тогда это чувство обиды на окружающих...
Служили чем? В смысле, тем, что мы... Ну, поведением каким? Что мы не отстаивали некие принципы там, демократии, свободы и так далее? Или недостаточно отстаивали? Каким поведением?
Да,
что
да.
Мы что хотели мы на халяву. Что мы послушные.
Мы хотели на халяву. Первое – это русское тяготение к халяве. Мы хотели на халяву получить европейское демократическое государство. Оно же общество изобилия, никакой разницы у нас в голове между этими двумя понятиями не было. Где демократия, там и колбаса.
Это я вот так, может быть, не умел, это я и пытался сказать в самом начале.
Да, но колбасы мы просто еще не знали о существовании, мы узнали о ней чуть позже, в широком масштабе.
Мы знали, в принципе, что она в природе.
Ну, что она теоретически, да, в периодической системе элементов Менделеева, она занимает достойное место. Но что бывают разные сорта виды колбасы, уже мы сомневались в этот момент. Скорее, колбаса была такой сакральной субстанцией, типа елея. Ну, пригодного для тайны.
Обязательно копченый.
Ну, копченый. Остановитесь. Давайте дальше пойдем.
Лучше рыба от колбасы. А там выделяется желудочный сок, и кровь отливает от головы.
Нет, у нас санкциям против Европейского Союза и Соединенных Штатов, там еще ряда стран, будет другая передача посвящена. Не путайтесь.
Так.
Вот. Поэтому А халява – это вещь тоже весьма рискованная, потому что всегда за нее приходится расплачиваться в конечном счете в тройном размере.
Вы меня извините, конечно, но да. Это все красиво звучит. Халява, мы сами виноваты. Ну, хорошо, а что надо было делать? Вот что мы сделали не так, или что мы не сделали вообще из того, что надо было сделать?
Я даже не очень понимаю, кто такие мы, честно говоря, потому да. что вот коллективная ответственность – это вообще что-то абсолютно непонятное. Вот почему я должна отвечать, например, за тех, кто голосовал за одного президента на несколько сроков. Потому... Ну, я же не могу говорить «мы», например.
Не, ну, что, ну, хорошо, мы не
да,
мы.
Да, я согласен, что понятие «мы» здесь нам нуждается в уточнении. Но... Как минимум, я имею в виду себя и, да. и людей своего. Ну,
да, вот что мы не доделали, что мы неправильно сделали, что мы не сделали.
Мы были очень молоды и неопытны. Не в смысле физического возраста, а в смысле понимания той реальности, которая возникла вокруг нас в конце 91-го года. Да, мы были детьми. И мы позволили увлечь себя всякими химерами и фантомами, которые нависали над нами, в том числе необходимостью перманентного отказа от демократии ради ее же победы. Да? Ну, потому что, чтобы каким бы путем не избирать, Ельцин должен быть избран. Всякий правитель есть меньшее зло и так далее и тому подобное. А дальше состоялся главный пакт, в котором мы все в той или иной степени, ну, не все, но многие из нас, мы все, это, опять же, слишком жесткое определение, участвуют, это размен политических свобод на бытовые. В какой-то момент мы пришли к выводу, что пресловутая колбаса, хотя и выходящая за пределы темы сегодняшней передачи, может быть гарантирована скорее в условиях авторитаризма, чем демократии.
А вот можно задать тоже вопрос да. сразу по ходу, потому что он очень как-то вот совпадает с тем вопросом, на который я не могу получить ответа от других людей тоже. Все время все говорят, демократия, там и колбаса это ваша, там демократия и там, я не
я
знаю,
не люблю вообще
кредиты
это не мое.
И нефть и все такое прочее, да, ну вот, вот это все. А почему, собственно, должно быть обязательно такое противопоставление? Что это вот за такая странная достоевщина и толстовщина? Что вот прямо вот, а почему нельзя, как в других странах, и демократия, и колбаса, и можно. Колбаса, и демократия? Почему возникла вообще такая
можно,
вот дилемма?
Можно, просто для этого нужно много и тяжело трудиться, к чему мы, в общем, оказались психологически не готовы. Это очень органично для нас, потому что мы не про работу вообще, мы, в данном случае, медорусский народ, органической частью которого я себя ощущаю. Нам хочется, чтобы все случилось по возможности сразу. А если чего-то не может произойти сразу и без наших последовательных усилий, то надо подождать хотя бы несколько сот лет. Или смириться с тем, что этого быть и не должно. Потому что та реальность, в которой мы живем, лучше любой альтернативной по целому ряду причин. Каких там нужно подчеркнуть, не нужно зачеркнуть. То есть, как и прежде в русской истории, наша нация оказалась неспособной к эволюционному развитию и последовательному движению к некой цели.
Может, она вообще на это не способна? По
Нет,
определению?
Я бы не сказал, что нация очень меняется в истории.
Но если в который раз, значит, есть какая-то закономерность?
Да, закономерность есть, но ее можно изменить. Для этого нужна некая достаточно жесткая воля сверху. Мы же видим, что там сегодняшние немцы, допустим, хотя несут в себе массу неизменных на протяжении столетий национальных черт, но все равно это не немцы образца столетней или 70-летней давности. Да, мы видим, как изменились Япония, Корея и еще масса стран мира, как радикально они изменились. И сегодня как раз вот этот тезис о том, что русский народ изменить невозможно, он во многом находится в основе политики власти, которая является индуктивной и реактивной. То есть она опирается на прошлое и является системой реакции на внешние раздражители.
А политическая воля такого рода, она кончилась на раннем Ельцине или на среднем? Вот она когда прекратилась?
Она кончилась на раннем Ельцине, то есть, на мой взгляд, на протяжении первого ельцинского срока, когда стало понятно, что сохранить ельцинскую власть в условиях демократии образца 92-93 годов невозможно. Ну, значит, и, конечно, я, как и многие, но я сегодня маленький человек, но был совсем маленьким, и, но я, как и многие, уже и не маленькие люди, считал, что это правильно, да. Что надо расстрелять парламент. Потому что это меньше.
А сейчас вы считаете, что не надо?
Ну, эти истории не терпят сослагательного наклонения. Но...
Не, ну почему не терпит? Терпит, всегда есть развилки, можно предполагать. Ну,
что... Случилось так, как случилось, но...
Нет, безусловно, мы не переделаем, но мнение-то можно...
Ну, как минимум, я сомневаюсь в том, что надо расстреливать парламент. И... Именно тогда, собственно, как мне кажется, зародилась коррупция как основа всей системы бытовых свобод, как основа основ.
То есть размен колбасы на демократию, вернее, наоборот, демократии на колбасу произошел вот в этот момент?
Не то, что завершился в этот момент. Ну да, по крайней мере, в этот момент он получил очень существенный импульс.
И отложил на 7 лет, так сказать, приход такого авторитаризма, да?
Нет, авторитаризм начал формироваться тогда, потому что после 1993 года, как мне представляется, демократы первой волны были в значительной степени вытеснены из власти. Ну, пусть кто-то сразу, кто-то постепенно, неважно. Важно, что решающую роль стал играть крупный капитал. А меня всегда удивляло, ну не всегда, в последние лет 15, удивляло тезис о том, что бизнес является каким-то оплотом свобод. На мой взгляд, бизнес совершенно не является оплотом свобод нигде в мире.
Ну, это тоже выяснилось очень давно, на самом деле.
Потому что до этого, по-моему, было ясно всегда. Просто мы как-то не могли до этого допетрить вовремя. Потому что целью бизнеса является зарабатывание денег, а целью свободы не является зарабатывание денег. И нередко даже стяжание свободы сопряжено с потерями.
Мне кажется, что бизнес является оплотом конкуренции. А конкуренция, она везде как бы позитивна. И в политике, и в экономике.
Наш олигархический капитал точно не был оплотом конкуренции, потому что его основной целью была монополизация тех или иных ресурсов. И, собственно, сам, во-первых, переход коррупции в тотальную стадию, когда главным мотивом принятия любого административного решения становится коррупционный доход, и, с другой стороны, безраздельное использование административного ресурса как гражданского, так и силового интереса бизнеса, все это началось, конечно, в 90-е годы. И было оформлено этим пактом крупных капиталистов, вроде как приведших Ельцина на второй срок в 1996 году. Потом крупные капиталисты отчасти оказались жертвой той системы, которую построили, потому что выяснилось, что они не являются незаменимыми в этой системе. Но система сама с ее философией и всеми несущими конструкциями сохранилась, дожила до сегодняшних дней, приняла те формы, которые приняла.
Если вернуться все-таки к общественному мнению в нашем обществе, к нам, да, здесь мы говорим сегодня мы. Вот, естественно, в эти дни всегда публикуются примерно социологические опросы примерно на одну и ту же тему, да, как вы сегодня относитесь со мной, понятно. В общем, большинство, меня это, конечно, удручает, честно скажу, что большинство уверенно с каждым годом становится, вернее, это большинство, извините за тавтологию, становится больше и больше, да, с каждым годом, которые говорят, что нет, мы хотели бы ГХЧП, нет, нам не нравится все, что произошло в 91 году, и вообще, вот, то есть, фактически люди голосуют за ту жизнь, вот, прошлую, да, от которой, как вы сегодня сказали, так сказать, мы все бежали вроде как бы в августе 91-го.
А Ельцин расстрелял парламент как раз в 91-м году, как мы знаем, из запросов. В 91-м, как мы знаем, из запросов многих людей.
Это уже люди, которые уже
Это все вот вместе.
Да, это уже молодежь.
Это до кучи, общей картины понимания того, что тогда происходило.
Понимаете, я бы не стал придавать избыточного значения социологическим исследованиям вообще. У меня к ним выработалось за долгие годы жизни устойчивое недоверие как к инструменту научного анализа. Потому что, понимаете, во-первых, в закрытом обществе, которым является российское, как минимум нынешнее, респондент зачастую отвечает не то, что он думает на самом деле, а что, как он считает, хочет от него услышать власть, поскольку интервьюер воспринимается как полицейский агент власти. И зачем, собственно, задавать проблемы на ровном месте, когда их можно не задавать? Ну, отвечу так. Во-вторых, история движет вперед меньшинство, и в этом смысле точка зрения большинства не имеет принципиального значения. Ну, как мы знаем, активное творческое меньшинство по Арнольду Тойнби составляет 2% населения. Это может быть 3 или 4%, но, опять же, это не меняет сути дела. То есть, не те люди, которые сегодня Крым наш, будут решать судьбу России завтра. Они будут достаточно статично и пассивно внимать голосу истории, и через несколько лет может выясниться, что Крым вовсе и не наш. А 85% категорически осуждают Владимира Владимировича Путина. Прозрели.
Легко.
Да.
Легко.
Поэтому я бы не стал...
Мы здесь просто обсуждали буквально неделю назад в этой студии именно этот вопрос.
Вообще вот это социологическое обоснование, желание поверить любой факт, тезис и вывод социологическими исследованиями связаны с глубокой неуверенностью власти в себе, во-первых, и отсутствием какой бы ни было стратегической программы развития, во-вторых. Потому что если у правителя есть стратегическая программа, и он уверен в ее нужности собственной стране, то ему не нужно каждый раз спрашивать, поддерживает большинство народа эту программу или нет. Он сначала проведет ее в жизнь, а потом узнает, что народ ее поддержал. Если она окажется успешной, и не поддержал, если она окажется неуспешной.
Мы сейчас должны сделать перерыв на выпуск новостей, после чего мы продолжим программу 2014. И начнем ее, наверное, с вопроса, ну, собственно, с той темы, на которой сейчас мы и остановились, да, по поводу программы нынешней власти.
2014.
Еще раз добрый вечер. Программа 2014. Ольга Бычкова, Виталий Дымарский, ее ведущие. И в гостях у нас сегодня Станислав Белковский, политолог. Вспоминаем август 91 года и проецируем его на сегодняшнюю Россию. Мы остановились на программе. Да? Вот не создается ли такое впечатление, что у нынешней власти вся программа, в общем-то, заключается в том, чтобы вот, возвращаться назад?
Нет.
Нет? Нет. Идти на поводу того большинства, о котором мы говорили, который хочет туда-назад, в 23 года назад, а даже не в 23, а в 30, наверное, да? И как бы этому желанию потакать.
Или само тоже туда хочет.
Нет, ни в коем случае. Я по-прежнему придерживаюсь мнения, что современная Россия – это государство абсолютно антисоветское по всем своим основным параметрам. Потому что советская государственность, во-первых, была религиозной по-своему, это была идиократия, где институт религиозной власти, то есть религии коммунизма стояли выше светской власти, что является основным критерием религиозного государства. Это было государство тотального коллективизма и обобществления, с достаточно низким уровнем коррупции и приматом милитаризации экономики, военно-промышленного комплекса как основы этой экономики, поскольку такое государство могло выживать только в условиях ожидания большой войны. А Российская Федерация наших дней прямо противоположна по всем параметрам. Это государство тотальной коррупции, лишённой идеологии и идиократии. И похоже оно на... И ставка здесь, безусловно, делается не на военно-промышленный комплекс, а на сырьевой комплекс. Потому что, так сказать, основа экономики здесь совершенно...
На что можем, на то и опираемся. Что есть, на то и опираемся.
Да, используя то, что да. под рукой, не ищи себе другого.
Тогда
но это принципиально отличие от советской тогда, философии, которая была проективной. Да? Опираемся не только на то, что есть, но и на то, на что хотим.
Опираться. А сейчас мы ничего не хотим?
Нет, мы хотим не сойти с этого места. Если главное словосочетание, необходимое для понимания путинизма, это удержать ситуацию.
Ну, вот это или удержаться у власти.
Это одно и то же. Не только удерживаться, потому что удерживаем ситуацию, удерживаемся у власти, не удерживаем ситуацию, не удерживаемся у власти, и наоборот. Ну, потому что вот избежание казуса Каддафи, Виктора Федоровича Януковича и всяких прочих, это очень важно. Но страны правят антисоветские люди, которые совершенно не хотят ни в эпоху Леонида Ильича Брежнева, ни тем более Иосифа Виссарионовича Сталина. Другое дело, что существует ирония истории, которая иногда, так сказать, играет с правителями не совсем в те игры, в которые они хотят играть сами. Я думаю, что когда Владимир Ильич Путин аннексировал Крым, он совершенно не ожидал многих последствий, которые случились в итоге.
Серьезно?
Например, думаете, чего не ожидал?
Вы думаете, что так вот прямо совсем не просчитано?
Нет. Не понимаете, вот когда мне говорят, что там были какие-то концепции аннексии Крыма еще 7 лет, написанные Александром Гельчем Дугиным.
И будто бы даже были красные стрелки на картах нарисованы.
Да, питомцами тоталитарных сект и браминами, йогами, любимцами Рабиндраната Тагора. Для меня все звучит несколько забавно, потому что, знаете, я много лет возглавлял некоммерческую организацию Института национальной стратегии, которая производила всякие концептуальные документы в товарных количествах. Многие эти концептуальные документы даже публиковались открыто. Если сейчас перелистать стратегический журнал, который издавал наш Институт национальной стратегии, и некоторые другие альманахи, то с удивлением можно обнаружить фрагменты, куски из наших работ в нынешних речах Путина, вообще в повестке дня. И если бы я был таким законченным аферистом типа Кургиняна, я бы, конечно, сказал, что вот, видите, я и стал идеологом власти. Я, конечно, так не скажу. Я прекрасно понимаю, что все наши титанические труды немедленно отправлялись в машину для уничтожения документов или на свалку, не занося в офис.
Ну, ваш же сценарий, я помню, печатались как такие конспирологические.
Печатались со страшной силой.
Но это был только, может быть, один или два из множества, я думаю, проектов.
Нет, это все так сказать. Производство важных концептуальных документов было поставлено на поток, которому позавидовал бы любой японский конвейер. И Мне не стыдно за эти документы, они были достаточно высокого качества по сравнению с кремлевскими, но я прекрасно понимаю, что они не повлияли никак на власть. Просто когда вдруг неожиданно у кремлевской референтуры в связи с аннексией Крыма, уже свершившейся, возникла необходимость подобрать каких-нибудь цитаток, они просто что-то в интернете накопали, и какие-то наши труды тоже вошли в цитатник МАО. Но вовсе не потому, что 7 лет назад мы об этом написали. Понимаете, если бы аннексия Крыма была просчитана, то очередь на переправе не была бы 40 часов. Как сейчас.
Почему?
Да. А что?
Какая связь одного с другим?
Бы эволюционно, постепенно в течение года.
Нет, знаете, любая стратегия, она предполагает анализ тех проблем, которые неизбежно возникнут, и превентивные мероприятия по упреждению либо решению этих проблем.
Что очередь на переправу, так сказать, вернее так, что предположение, что очередь на переправу остановила бы аннексию Крыма.
Нет, оно не остановило бы, оно бы ускорило строительство Керченского моста еще до аннексии.
Как будто бы кого-то вот слеза ребенка и слеза туриста очень волнует вот в этих планах огромных.
Боже мой. Планов нет. Я думаю, что мы никогда не сможем правильно анализировать нынешнюю власть и персонифицированную Владимиром Владимировичем Путиным, если не будем придерживаться трех важных допущений относительно этой власти. Первое, она состоит не из стратегов, а тактиков. Никакой стратегии нет. Действует она в основном в реактивном режиме, то есть отвечает на какие-то внешние раздражители. Второе, это власть консервативная, а не реформаторская, не революционная, поэтому у нее не может быть плана реформ. Если эта власть идет на реформу, то только под жестким давлением внешних обстоятельств, опять же, с целью что сделать? Удержать ситуацию. То есть, это реформа не с целью все изменить, а с целью, потому что не менять ничего. И, наконец, это власть, в которой нет институтов, да, в которой большую роль играют психологические проблемы отдельных личностей.
Что одной... Я бы сказал, одной личности.
Отдельных, но одной в особенности. Вот, поэтому... Решение аннексировать Крым, я думаю, что было вызвано в очень значительной степени страхом, что... То есть, Путин не лукавит, когда говорит, что он боится войск НАТО в Крыму. Боялся.
А это что, недостаточность информированности? Да, что... Почему, откуда вообще такое предположение?
Не надо ни недооценивать Владимира Владимировича, ни переоценивать, мне так кажется. То есть, я, с одной стороны, не согласен с тем, что он серая мышь и бледная моль, как о нем говорят многие завзятые оппозиционеры. Нет, он достаточно умный, хорошо обучаемый человек. Ну, и не нужно думать, что он Наполеон Бонапарт и Черчилль. Он клерк, оказавшийся в вполне определенных обстоятельствах.
Но желающий разговаривать с Ганди, тем не менее.
А не с кем поговорить. Понимаете, мы же с вами жулики и козлы. В чем смысл этого высказывания? Я с возрастом его понял. В том, что если Владимиру Владимировичу Путину будет предъявлен безупречный человек, абсолютно идеальный.
Например, Дымарский.
Он, да. Он признает его моральным авторитетом для себя. Но он окружен жуликами сплошными, которые преследуют свои собственные шкурные интересы. Жулики самые разнокалиберные. От его друзей системы Тимченко до Барака Обамы. Все пытаются его развести и кинуть, и использовать его в своих интересах. И поэтому он может даже использоваться в чьих-то интересах. Но он не признает никаких людей моральными авторитетами.
То есть, это перфекционизм.
И не даст им права себя учить. Ну, кто вы такие, чтобы учить меня, как делать, а как не делать, если я, подобно рабу на галерах, посвятил себя 14,5 лучших лет своей жизни спасению этой гробной страны, которую вы только развалили все.
А можно про развал?
Кстати, каждым днем своей жизни вы ее разваливаете.
Вот это же такая прямо гигантских масштабов мифологема именно путинских времен по поводу того, что развал страны, который удалось предотвратить. Там, в 2000-х ему удалось титаническими усилиями удержать, как этому, как Титану. Вот.
Да.
Вот это, сейчас, вот, сейчас вот нужно сделать все, чтобы зубами...
Путинского режима, потому что, с одной стороны, пропагандирует, что страна встала в колен, с другой стороны, она все время собирается развалиться. То есть, она как-то очень нетвердо стоит на ногах
вот вопрос,
после вставания с колен.
А на самом деле, она собирается разваливаться? Вот я, например, как-то, вот, честно говоря, не могу этого понять, объяснить.
Я думаю, что когда мы уже окончательно поверим, что она не развалится, она таки развалится. Я помню, я говорил с одним украинским политиком 10 лет назад, тоже в таком достаточно пафосном контексте, угроза развала Украины. Он послушал меня и с иронической ухмылкой сказал: слушай, может, уже пусть развалится? Вот мне кажется, что Владимир Владимирович Путин со своим титаническим удержанием ситуации доведет дело до того момента, когда многие будут считать, что лучше пусть развалится.
А что вообще вкладывается в понятие «Россия, которая развалилась»? Вот это же непонятно, что Тверская область отвалится от Московской, или что такое произойдет?
Югославия развалилась.
Развалилось все.
Советский Союз, как и Югославия, состоял из искусственно соединенных частей. Но Россия не состоит из искусственно соединенных частей.
Состоит.
Да ладно.
Есть Татарстан, есть Башкирия, есть Северный Кавказ.
Есть Восточная Пруссия, есть Чечня. Понимаете, а в 91-м году ведь распада империи не случилось, по большому счету. Это, кстати, одна из важнейших проблем современной России, если переходить от самобичевания с трудноопределяемым местоимением «мы», кто же такие «мы», кто все просрали, потому что каждый за себя отвечать не хочет в этом контексте. Вот. И перейти к более высоким материям, то можно констатировать, что полного распуска Российско-Советской империи не случилось в 91-м году.
Россия ее втянула в себя.
Нет, она не втянула в себя, но Россия осталась подразумеваемой имперской метрополией. Это было не оформлено, но Россия осталась единственным официальным правопреемником СССР. Это правопреемство не было поделено между всеми союзными республиками, не было. Россия осталась эксклюзивным хранителем ядерного оружия и кресла в Совете Безопасности ООН.
Чуть-чуть скукожившаяся территория.
Это в обмен на это, что было сделано? Было сделано признание советских границ. Да, которые были во многом неестественными, да, из-за чего возникли замороженные конфликты в Абхазии, Южной Осетии, Нагорном Карабахе, Приднестровье. И, собственно, и крымский казус, который может стать мирным замороженным конфликтом, поскольку войны там не было, но большинство населения Крыма, особенно Севастополя, действительно хотели в Россию все эти годы.
Ну да, и когда он возник, то никто не знал, что он заморожен, и что он конфликт.
Да. И здесь, конечно, большая ответственность украинских властей, потому что они действительно никак не прогнозировали такого развития событий, хотя оно лежало на поверхности, абсолютно на поверхности. И империя как бы сохранялась. Она сохранялась в умах в основном. Да? То есть Москва все равно считалась неким центром метрополии и несла определенную имперскую ответственность метрополии, оставаясь источником легитимности постсоветских режимов 90-х прошлого века. Она действовала в рамках имперской философии, в том числе и при Борисе Николаевиче, потому что, например, плохой человек в Гомсохорде убирается, приходит на его место хороший человек. То же самое происходит в Азербайджане, в Молдавии, где-то еще. Кравчука сменяет Кучма. И долгие годы считает, что без Москвы вообще ничего существенного на постсоветском пространстве произойти не может. А Владимир Владимирович Путин здесь, сам того не зная и не желая, подобно тому, как мольеровский герой не знал, что говорит прозой, нанес по империи большие удары. Он премного способствовал ее развалу. Потому что именно при Путине Москва перестала быть источником легитимности постсоветских режимов. Режимы начали активно меняться без участия Москвы.
Ну, может быть, это не заслуга или там не заслуга Ельцина или Путина, а может быть, просто со временем.
Инерция.
Это просто, как у нас принято говорить, становление вот этих вот новых государств.
Но, тем не менее,
это просто во времени растянуто, да. Кто бы ни был, если поменять местами Путина и Ельцина, было бы то же самое.
Да, нет, я не говорю, что Ельцин хороший, Путин плохой, или наоборот. Да, мы просто констатируем, что так было в новейшей истории. Но, тем не менее, все равно сохранялась какая-то подразумеваемая имперская роль России, и Россия ощущала себя таковой. Окружающие страны все меньше, а мы по-прежнему считали, что эти страны как бы принадлежат нам, хотя они давно уже от нас отделились и пошли... Нет, если, конечно, нас рационально спросить на экзамене, принадлежат ли эти страны нам, мы скажем, что нет. Но если ввести нам сыворотку правды, то скажем, что да. И вдруг неожиданно выясняется, что это не так, и выясняется в самый неподходящий момент, в день окончания Сочинской Олимпиады. Когда проклятый Запад, который, как выясняется, Путин обманывал всю жизнь, понимаете? Ведь Путин был западником с самого начала, собирался вступать в НАТО. Первым выражался соболезнования Соединенным Штатам в связи с трагедией 11 сентября и все такое. И вдруг выясняется, что Запад не хочет прижимать его к любящей груди. Что он не может стать своим на этом празднике жизни. Это крайне обидно. Пока у него оставались еще друзья и союзники, типа Ширака, Шредера, Русского, нет, все было не так болезненно. Ну, потому что были плохие люди, но были и хорошие. Однако хорошие, которые смотрели на мир по-путински и умели его успокаивать. А для человека с психотипом Путина очень важен метод лечения, который называется эриксонский гипноз. На Путина нельзя давить. для того, чтобы убедить что-то сделать, нужно как бы влезть в его шкуру. То есть, подобно как «Терминатор 2», помните, он мог превращаться в точную копию человека, к которому приближался. Вот он превратится в точную копию Владимира Владимировича, встать на его позиции. Сказать, что, конечно, все козлы, особенно в Вашингтоне, запятая, но. Ну, давай сделаем так, потому что мы все равно уже все козлы. Вот это поколение лидеров, которые так хорошо умело дело сошло со сцены, и пришли просто страшные, ужасные кровопийцы. Во главе, конечно, с Бараком Хусейновичем Обамой, который сначала зачем-то устроили арабскую весну. Это я сейчас не свою точку зрения транслирую, да? Я предупреждаю радиослушателей.
Тоже он ее не устраивает.
Скажем так. Да. А как без Америки все могло устроиться? Незначительный этап. Конечно, естественно. Показательно казнили Каддафи. Причем Каддафи был свергнут им в тот момент, когда он стал самым проамериканским за всю свою жизнь. Это значит, что Америка не дает гарантии безопасности даже своим верным сатрапом.
Когда Америка потеряла Египет одновременно, хотя и временно, да,
да,
в пользу братьев-мусульман.
И потом совершенно очевидно, что все западные лидеры не приехали на Сочинскую Олимпиаду. А почему они туда не приехали? А потому что уже готовился переворот на Украине.
Но они просто были заняты в это время.
Да, они ковали денный и ночный переворот на Украине. И поэтому совершенно очевидно, что несмотря на достижение договоренности о досрочных выборах 21 декабря, сразу одновременно с триумфом Путина на Сочинской Олимпиаде, когда сборная России заняла первое место, обуреваемый злобой, ненавистью и яростью к России, всему русскому и лично Владимиру
Владимировичу,
они свергли... Нет, очень-очень сильные, усиленные злобы, они свергли Януковича и начали готовиться к срочному вводу войск НАТО в Крым. Со дня на день.
Я думал, что это делать.
В такой ситуации нельзя было, чтобы удержать ситуацию. А ясно, что в случае ввода войск НАТО в Крым Россия наступила бы полный капец, это очевидно. Почему в Эстонии НАТО это не капец? Ну, хотя на это Владимир Владимирович, наверное, ответил бы, что Эстония была до него. Он бы такого бардака не допустил, чтобы Эстония была в НАТО, если бы этот вопрос решал сейчас.
А он не допустил никого в НАТО, да? Новых?
Ну, все они вступили в 2004 году, но решения были приняты значительно раньше, когда он не имел никакого влияния на эти процессы. Ну, вот, поэтому просто не было выборов. Знаете, вот, не было выбора, кроме как аннексировать Крым.
А при этом, как... То есть мы мирные люди, но наш бронепоезд...
А мы люди, да? Оборонительного сознания. Без единой капли крови. Это было оформлено мощной концептуальной статьей политолога Андроника Мегараняна в «Известия», где очень четко было объяснено, что идеальным образцом миролюбивой внешней политики является политика Гитлера Адольфа Лосича с 1933 по 1939 год.
По поводу обороны, я несколько раз уже повторял, но дайте Пайпс, Ричард Пайпс, он как-то замечательно сказал, он говорит, Россия удивительная страна. Это она всю жизнь вела оборонительные войны, но при этом расширяла территории.
Да. Ну, сейчас мы не расширили территорию. Ну, Крым как? Просто свалился к нам, как отрезанный ломоть.
Но ведя оборонительную войну...
Там... Нет, мы не расширили, Крым... потому что он всегда был нашим. Это что?
Нет, Крым просто преследовал нас, как навязчивая поклонница. Наконец мы открыли ему дверь. Это нельзя сказать, что мы уж как-то сильно присоединили Крым. И потом, мне кажется, мы в смысле Кремль, вот мы, кстати, определили, наконец, что такое мы, решили, что нам за это ничего не будет. Ну, потому что признали же Абхазию и Южную Осетию. Ну, признали. Значит. Ну, что, сядем, договорим сейчас с Америкой, может быть, что-то и будет, но ничего страшного. А эти переговоры не начались до сих пор. Они все полгода никак не могут начаться и приводят к бесконечной эскалации.
Барак Хусейнович оказался отмороженный.
Это вообще оказалось страшно. Еще недавно о нем говорили, что он вообще слабак и тюфяк, и Путин делает его на раз. Но... И журнал «Форд» поставил его значительно выше, значительно ниже Путина в рейтинге всемирного влияния лидеров. И что вообще вот Рейган был настоящий ястреб и всех уделал одной левой, а Обама – это фуфло. И вдруг неожиданно, я ведь время анализирую кремлевскую пропаганду, вижу, какие конструкции там возникают. Сейчас выясняется, что Обама – это второй Рейган. И вообще мы бы договорились с Европой, если бы не Обама.
Ну да.
Обама это абсолютно исчадие. Вот если его как-то устранить, то все сразу станет хорошо. Ну, да. Немедленно начнутся расширения.
Обама явно совершенно заложник внутренней ситуации своей, американской.
Ну, на мой взгляд, Обама действует единственным возможным способом.
Для себя.
И так никаким другим способом он действовать совершенно не мог. Вот. Поэтому мы оказались там, где оказались. Ясно, что все, что происходит последние полгода, никак не связано с присоединением Крыма, которому все счастливо, связано с желанием России и Америки нас уничтожить.
А скажите мне, пожалуйста, вот вы говорите, главное, так сказать, программная установка нынешней власти – это удержание ситуации, да. Удержание власти.
И ситуации в целом.
Ну да. Вот то, что сейчас происходит, как те санкции, там, возьмем, да, которые против России и которые, конечно же, на экономику российскую влияют, да, так и антисанкции, в смысле российские, которые тоже влияют на российскую экономику в не лучшем виде, да, не лучшем виде, не лучшем виде, ну, да.
Они в лучшем виде, как они влияют.
Да, абсолютно уже слова не потеряли смысл. Но, тем не менее, это в этих условиях можно удержать ситуацию? По-моему, это же наоборот, все ведет к какому-то развалу, коллапсу, не знаю, как уже.
А потому что вы не следите за кремлевской пропагандой. Вы очень упыены своей референтной группой, читаете, наверное, только ваших друзей, товарищей и людей, чьей точка зрения вам близка. Вы читаете, на сайте «Эхо Москвы». Вам все объяснили. Неделю назад Маргарита Симоньян, генеральный директор канала Russia Today, вам все русским по белому, что все давление на Россию ведет только к нашей дополнительной консолидации и повышению нашей жизнестойкости.
А, мы включили режим «Русские не сдаются».
Допустим, да. То есть, вернее, не допустим, хорошо.
А, собственно, Маргарита... как товарищ Жданов ел черный икру в блокадном Ленинграде, Маргарита... так и сегодняшний Кремль будет есть любые санкционные товары, независимо ни от какого положения в стране.
Написала, а вы-то что считаете, что действительно мы становимся только сплоченнее?
Нет. Мы так не считаем. Я считаю, что Путин за Фурикеги, у нас был исторический эфир с Алексеем Алексеевичем Венедиктовым в день аннексии Крыма здесь. И мы с ним обсуждали, что Путин, по-моему, включил механизм саморазрушения. Я изложил такую теорию. Да, так оно и есть. Потому что, понимаете, автарки, в условиях автарки мог существовать все тот же Советский Союз, поскольку он был заточен под это. Это была составной часть его концепции.
Северная Корея.
Как только выяснилось, что Советский Союз не может больше существовать в условиях автарки, что ему нужны западные ресурсы, это стало одним из важнейших факторов его распада, потому что был нарушен один из базовых принципов построения Советского Союза. Российская Федерация строилась на ровно обратном принципе. На принципе полной финансовой и технологической зависимости от Запада, причем зависимости со знаком плюс.
А почему нельзя взять и переформатировать?
А для этого нет никаких ресурсов. Ни экономических, ни политических, ни психологических.
В Северной Корее тоже нет ресурсов. Но опора на собственные силы, идеи Чучхе по-прежнему...
Знаете, Северная Корея очень маленькая страна, совершенно с другой философией народа. Но главное, она никогда и не пыталась еще выйти из этой парадигмы. А фарш невозможно провернуть назад, а зубную пасту затолкать обратно в тюбик. Да, после того, как Россия 23 года усиленно шла путем интеграции в мировую экономику. И не нужно быть вице-премьером Рогозиным, чтобы понимать, что никакой военно-промышленный комплекс России не мыслим без западных технологий. Он должен сразу умереть. Вот, кстати, я замечу, что это Запад запрещает экспорт военных технологий, но Россия не ограничивает их импорт. Она от них колоссальным образом зависит. Она ограничивает только импорт продовольствия, потому что по-прежнему важнейшей чертой русского народа является терпение. В понимании Кремля. Как товарищ Сталин, когда 23 мая был банкет, по-моему, 45-го года, на котором он произнес свой знаменитый тост за терпение русского народа. То есть русский народ перебьется.
Ой, извините, пожалуйста, ну вот, например, в Иране была закрытая страна, потом стала открытая страна при Шахе, а потом фарш очень прекрасно прокрутился обратно.
За счет исламского фактора религиозного, важнейшего, которого в России нет.
Православие
не является никаким фактором мобилизации, это абсолютный фейк, и в реальности православными людьми в России являются единицы процентов.
Ну, хорошо.
Что бы ни показывали соцопросы, которые покажут православных сети.
Что бы ни показывал телевизор, и там Рождество и Пасха.
Нет, то, что у них, например, религиозный фактор, а у нас, предположим, такой ностальгический имперский фактор. Тоже религия.
Нет, русский народ расслабился настолько, что никакой мобилизации он не готов. Крым наш – это хорошо кричать за накрытым столом. После 150-200 грамм водочки.
Никто не... Пробовали?
А?
Пробовали?
Я нет, потому что я не пью водку с некоторых пор по состоянию здоровья. Именно поэтому я, наверное, не поддерживаю аннексию Крыма. Потому что свина Крым не поддерживаешь.
В общем, с крымского.
А с крымского. Это, конечно, еще опаснее для здоровья, чем водка, мне кажется. В употреблении таких категорий напитков. Ну вот, поэтому, опять же, эту историю, собственно, как здесь повторяется, как сказал сатирик, один раз как трагедия, два раза для тупых. Вот сейчас мы находимся где-то между вторым и третьим разом, но вернуться в Советский Союз невозможно, потому что 23 года мы уходили от Советского Союза. Единственное, почему возникает иллюзия, что Россия есть какая-то реинкарнация СССР, потому что за неимением возможности создать собственную символику, Это провещение, это присвоило советскую символику, ее немножко перелицевав. И началось это не с Путина. Это началось, опять же, с 90-х годов. И это началось, условно говоря, со старых песен о главном.
Да, согласен. Да. Но это конец 90-х.
Нет, старые песни о главном начались в 95-м году.
Боже.
Точно?
Не важно, сейчас не будем об этом смотреть. У нас остается еще чуть-чуть времени. У меня вот такой вопрос. Ну, исторического больше, я надеюсь. У меня вот еще какой вопрос остался с вашего заявления о том, что большинство ничего не решает, решает меньшинство. Да. Какое из меньшинств, ныне существующих в России, вы считаете наиболее перспективным в этом смысле?
Оно еще не сформировано. Конечно, напрашивает скандальный ответ сексуальные меньшинства.
Ну, это понятно, это шутка. Это шутка для Мизулина.
Да, чтобы устроить какой-нибудь скандальчик и поднять рейтинг наш. Нет, понимаете, это же не какое-то меньшинство, структурированное по четким внешним признакам. Это некая критическая масса людей, которые не только не хотят существующего строя, но хотят другого существующего строя и готовы этого добиться. Оно, эта критическая масса, не сформировалась, ибо если бы она уже сформировалась, то мы уже жили бы в другой стране.
Да, но это, кстати говоря, эффект тоже 91-го года, то сформировалась некая масса, которая не хотела жить по-прежнему, но с разными представлениями о том, какое должно быть будущее.
Да.
Да?
И это стало источником сегодняшних проблем.
Абсолютно.
А, на мой взгляд, к началу 90-х годов уже сформировалась критическая масса, которая очень хорошо понимала будущее, и это то будущее, в котором мы сегодня живем. Это условная коалиция Владимира Владимировича Путина, еще тогда безвестного, и столь же безвестного Романа Аркадьевича Абрамовича или Геннадия Николаевича Тимченко. То есть это союз постсоветского бюрократа с постсоветским бизнесменом во имя построения общества тотальной коррупции и бытовых свобод, но без политических, поскольку они мешают и первому, и второму. Поэтому нет, образ будущего той элиты был, и он реализовался. И мы живем в этом будущем. Просто мы не оказались в рядах этой элиты, так сказать, и не мы построили это государство. Ну, то есть, в конце передачи мы сняли себя всю полноту ответственности, возложенную в начале передачи.
И посмотрим, что будет в будущем. Я думаю, что через неделю, когда выйдет новая программа 2014, мы еще этого не узнаем, но будем надеяться, что со временем все узнаем. Спасибо Белковскому. Спасибо.
Спасибо нам всем.
Спасибо нам всем. Программа 2014. До встречи через неделю.
2014.